В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 17 апреля в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Владимир Путин в ходе прямой линии признал, что референдум в Крыму проводился при участии российских военных. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин напомнил о требовании Москвы отменить грузинский закон об оккупированных территориях. Юго-осетинские коммунисты провели съезд во второй раз. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Арсений Яценюк заявил, что не возлагает больших надежд на переговоры в Женеве. Владимир Путин после прямой линии с россиянами встретился с журналистами. Военнослужащие, сдавшие оружие в Славянске, будут отвечать перед судом. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что участники прошедших в четверг международных переговоров в Женеве достигли соглашения по деэскалации напряженности на Украине. Как заявил Лавров журналистам после встречи, договоренности предусматривают роспуск всех незаконных вооруженных формирований и возврат владельцам занятых административных зданий. Должна быть осуществлена амнистия всем протестующим, за исключением тех, кто совершил тяжкие преступления, сказал Лавров. В свою очередь, глава департамента США Джон Керри заявил, что за деэскалацией конфликта будет наблюдать миссия ОБСЕ. Переговоры в Женеве были организованы с участием представителей Украины, России, США и Европейского Союза. Украинский премьер Арсений Яценюк заявил, что не возлагает больших надежд на проходящие сегодня в Женеве переговоры по Украине с участием представителей Соединенных Штатов, России, Украины и Европейского Союза. По словам Яценюка, он не доверяет Москве, которая, по его словам, стремится к дальнейшей эскалации напряженности на востоке Украины. Нынешние украинские власти и их западные союзники обвиняют Россию в провоцировании беспорядка в восточных регионах Украины. От Москвы требуют содействия в нормализации обстановки и отвода российских войск из пограничных областей. Президент России Владимир Путин в четверг после прямой линии с россиянами встретился с журналистами, прокомментировав в частности ситуацию с отключениями вещания телеканала «Дождь» многими крупными операторами. Если результатом того, что «Дождь» не выходит на экраны, явились какие-то проверки и избыточное внимание контролирующих органов, то я со своей стороны сделаю все для того, чтобы избавить вас от такого избыточного внимания, сказал Путин. Инвестор «Дождя» Александр Винокуров позднее сказал Интерфаксу, что пока не готов оценить высказывание президента. «Не понимаю пока, что это может значить для канала. Время покажет», — отметил Винокуров. Отвечая на вопрос зрителей, не считает ли он, что после крымских событий площадка либеральной оппозиции в России сузилась, Путин заметил: «Я думаю, что в нашем обществе она не была такой широкой. Просто казалось, что она такая могучая. Небольшая группа революционеров, они бесконечно далеки от народа, как говорили классики. Но это важная составляющая нашего общества», — добавил Путин. В ответ на вопрос о ухудшении отношений между Россией и Соединенными Штатами, Путин заявил, что в последнее время уровень доверия между Москвой и Вашингтоном снизился в значительной степени, но что вины Москвы в этом нет. Россия, однако, по-прежнему заинтересована в развитии отношений с США, добавил Путин.
Эхо Кавказа. Новости.
Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, сдавшие оружие в Славянске, будут отвечать перед судом, заявил Открывая сегодня заседание парламента, спикер Верховной Рады, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. Накануне СМИ сообщали о том, что подразделения, переброшенные под Славянск 25-й бригады ВДВ, перешли на сторону сепаратистов, занявших ряд административных зданий в городе. На сегодня, по данным Министерства обороны Украины, в Славянске остаются 6 боевых машин десанта, захваченных вчера вооруженными людьми. 15 единиц бронированной техники, блокированной вчера пророссийскими активистами в поселке Пчелкино под Краматорском, возвращаются в места постоянной дислокации в Днепропетровской области. Переговоры с участниками пророссийских протестов и вооруженными людьми о освобождении военнослужащих и техники вел командующий ВДВ Украины полковник Александр Швец. Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады были направлены в Краматорск в рамках проводимой властями антитеррористической операции в Донецкой области, где продолжаются пророссийские протесты. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу призвал Москву не прекращать поставки газа на Украину, отметив, что на карту поставлена надежность России как поставщика газа. Об этом говорится в письме Баррозу президенту России Владимиру Путину. Изменение условий поставок, вызванное политическими обстоятельствами, противоречит духу поддержки и кооперации, о которой говорится в нашем письме, пишет Баррозу. Глава Еврокомиссии сообщил, что Евросоюз готов начать переговоры с Россией и Украиной по вопросам безопасности транзита и поставок газа. 10 апреля Путин направил послание главам стран ЕС, в котором предупредил о возможных сокращениях поставок топлива на Украину и в Европу в случае, если Киев не погасит долг после перехода на систему предоплаты. В начале апреля Москва на 80% подняла цену на газ для Украины и заявила, что Киев задолжал за российский газ 2 миллиарда 200 миллионов долларов. В четверг Путин сообщил в ходе прямой линии, что если Киев в течение месяца не погасит долг за газ, Россия перейдет на систему авансовых платежей за газ с Украиной. В Алжире сегодня проходят президентские выборы. На пост главы государства претендует 6 кандидатов. Среди них нынешний президент Алжира, 77-летний Абдель-Азиз Бутефлика, который возглавляет страну с 1999 года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня, 17 апреля, в эфире российских государственных телеканалов и радиостанций прошла прямая линия с Владимиром Путиным, которая длилась почти 4 часа. Президент говорил о Крыме и Украине, впервые признал, что аннексия полуострова осуществлялась при поддержке российских военных и заявил, что не намерен оставаться на своем посту пожизненно. Владимир Путин заверил россиян, что не собирается присоединять Аляску, а также пообещал, что железного занавеса не будет. И сейчас у нас на линии прямой связи из Тбилиси политолог Хатуна Лагазидзе. Добрый вечер, Калбатуна Хатуна.
Здравствуйте.
Ну вот, Путин признал, что присоединение России и Крыма отчасти было обусловлено и страхом перед расширением НАТО. Близок июнь, когда Грузия должна подписать документ об ассоциированном членстве в НАТО. Надо ли считать, что это прямая угроза для Грузии? Подумать, прежде чем подписать документ.
Да, нужно признать, что сегодняшняя пресс-конференция Путина озвучила много интересных вещей и много посланий не только для Грузии, но и остальному миру. В первую очередь, как вы уже отметили, это была тема НАТО, которая можно считать одним из стержней сегодняшней пресс-конференции. И то, что президент Российской Федерации довольно четко заявил о своих интересах, в первую очередь, в Черноморском бассейне, и о том, что якобы НАТО намеревается как-то сузить сферу влияния, российского влияния именно в этом регионе. И в этом контексте очень интересна дальнейшая судьба Грузии как одной из стран, а именно Черноморского бассейна. И ее дальнейшие перспективы на пути к Североатлантическому альянсу.
И по какому сценарию по какому сценарию могут развиваться события именно для Грузии?
К сожалению, Путин не оставил вопроса в этом направлении. Он прямо заявил, что он не намерен, Россия не намерена как-то отступить в Черноморском бассейне. И я считаю, что это прямой ответ на вопрос, как будет реагировать Россия в случае дальнейшего продвижения Грузии в НАТО. Как мы уже знаем, неоднократно европейские и американские чиновники вот в течение последних недель заявляли о том, что Россия не будет как-то проблематично реагировать на подписание договора об ассоциации между Грузией и Евросоюзом, но красной линией может стать именно вступление, дальнейшее продвижение Грузии в НАТО, а именно вот этот новый, то, что ожидает Грузия МАП в сентябре от НАТОвского саммита. Месяцем назад я была в Соединенных Штатах Америки, были довольно-таки интересные встречи с представителями как официальных структур, так и исследовательских институтов. И я там услышала те же доводы, то, что сегодня озвучил президент России Владимир Путин во время своей пресс-конференции, что для России самой главной проблемой на сей день является именно расширение НАТО. И она будет очень, очень болезненно реагировать, если в сентябре НАТО как-то откроет ворота для Грузии. И исходя из этого, американские чиновники даже отказывались от дальнейшего продвижения этого вопроса. И, как вы знаете, можно как-то вспомнить заявление президента Соединенных Штатов о том, недавнее заявление о том, что НАТО уже не рассматривает, в ближайшем будущем НАТО не рассматривает расширение и особенно вступление новых членов, таких как Украина и Грузия.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой линии с Тбилиси была политолог Хатуна Лагазидзе. Продолжаем программу. Часть внепарламентской оппозиции обвинила сегодня действующую власть в Грузии в дискриминации. Новые правые лейбористы и партия «Свободная Грузия» подали совместный иск в Конституционный суд с требованием вернуть им право на бесплатную политическую рекламу в ходе предвыборной кампании. Тему продолжит Мзия Паресишвили.
Одна из лидеров новых правых, Манана Начкеби, обвинила правящую коалицию «Грузинская мечта» в дискриминации и заявила, что новые правые лейбористы и партия «Свободная Грузия» подали совместный иск в Конституционный суд с требованием признать незаконными поправки в избирательный кодекс, которые лишили их права на бесплатную политическую рекламу. Правящая коалиция «Грузинская мечта» не обеспечила равноправные условия для тех субъектов, которые собираются участвовать в предстоящих выборах. Речь идет о бесплатной политической рекламе. По непонятным нам критериям, власти решили, что право на бесплатную политическую рекламу имеет только коалиция «Грузинская мечта», «Нацдвижение» и «Христианские демократы», которые объединились с партией Нинобу Джанадзе. Все остальные субъекты, в том числе квалифицированные, остались без бесплатного рекламного эфира на общественных вещателях. По словам Мананы Начкеби, это решение противоречит Конституции Грузии, которая всем избирательным субъектам гарантирует равные права. Впрочем, претензии внепарламентской оппозиции к правящей коалиции этим не ограничиваются. Для их представителей также не оказалось места в избирательных администрациях. На предстоящих выборах не будет и обещанных биометрических списков избирателей. Сегодня представители грузинской мечты на критику оппонентов не откликнулись, хотя ранее правящая коалиция неоднократно заявляла, что максимально учла все рекомендации и претензии профильных НПО и политических оппонентов. Один из авторов изменений в избирательном кодексе, вице-спикер парламента Звиадзе Дзигури, 6 марта, когда были утверждены новые поправки, с трибуны парламента заявил, что сделано самое главное.
Чтобы провести по всей Грузии прямые выборы мэров и гангабели, нужна политическая смелость. И назначив такие выборы, власти проявили эту смелость.
В ходе выборов 15 июня на местах в 12 городах будут избраны мэры и 59 глав управ. Прямые выборы считают положительным шагом и наблюдатели, однако многие из них отмечают, что действующие власти не захотели изменить те положения, которые максимально гарантировали бы равные условия всем политическим субъектам, участвующим в выборах, и не ставили бы правящую коалицию в особое положение. Самый большой протест у НПО по защите прав человека вызывает одна новая норма, говорит юрист справедливых выборов Елена Нижарадзе. Инициативным группам отказано в выдвижении независимых кандидатов на пост мэров и гангебели. Они могут назвать лишь мажоритарных кандидатов. Почему власти решили, что мэром или главой управы не может стать беспартийный человек, нам непонятно. Это ограничение явно дискриминационное. По словам Нижарадзе, справедливые выборы и Ассоциация молодых юристов в ближайшее время обратятся в Конституционный суд с иском признать данное ограничение нелегитимным. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В комментариях журналистам замминистра иностранных дел России Григорий Карасин напомнил о требовании Москвы отменить грузинский закон об оккупированных территориях. По мнению дипломата, подобный шаг позволил бы увеличить число российских туристов в Грузии. В Тбилиси поспешили ответить отказом. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Это давнее требование России Григорий Карасин озвучил по окончании встречи с его грузинским коллегой Зурабом Абашидзе в Праге. В интервью новостному агентству РИА Новости российский дипломат сказал, что отмена закона об оккупированных территориях позволит внешнеполитическому ведомству России изъять Грузию из списка стран, посещения которых российским туристам не рекомендуется.
Отмена этого закона, конечно, привела бы к тому, что количество наших туристов выросло в еще более значительной мере.
Приводит агентство слова российского замминистра иностранных дел. Спецпредставитель грузинского премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе подтвердил, что эта тема действительно поднималась на встрече, но рассматривать ее грузинская сторона не намерена. Тбилиси относит этот вопрос к числу принципиальных, уступки по которым с грузинской стороны исключены.
Ну, у нас есть свои аргументы. Я думаю, что в глубине души они понимают, что мы имеем в виду и почему для нас сейчас отменить этот закон неприемлемо.
Сказала Абашидзе радио «Эхо Кавказа» по телефону из Праги. Наличие закона об оккупированных территориях, по его словам, не оказывает серьезного влияния на туристический бизнес в Грузии. Число российских визитеров в прошлом году перевалило за 5 миллионов, что, по данным правительства, на 40% выше, чем годом ранее. По словам Зураба Абашидзе, российскую сторону не устраивает и инициатива грузинских властей по либерализации закона об оккупированных территориях. Прошлой весной в правительстве предложили изменить меру наказания для иностранных граждан, въехавших в Абхазию и Южную Осетию из России. Уголовное наказание за подобное действие предлагалось заменить денежным штрафом и только при повторном нарушении отправлять людей в тюрьму. Тогда грузинская оппозиция приняла законопроект в штыки. Парламенту удалось принять его лишь в первом чтении еще летом прошлого года, но два последующих так и не состоялись. Замминистра по вопросам примирения Кетеван Цихелашвили говорит, что правительство не отказалось от суде и принятия поправок. Однако, когда парламент выразит готовность завершить обсуждение законопроекта, ей неизвестно.
Это прерогатива парламента. Это там составляют график слушаний. Я на это влиять никак не могу. Я в любое время готова предстать перед депутатами и ответить на любые вопросы.
Сказала замминистра. При этом она отметила, что внесение поправок в законопроект не следует увязывать с российскими претензиями к закону об оккупированных территориях. Цихалашвили сказала, что в первую очередь они служат продвижению курса на мирное урегулирование конфликтов, заявленного нынешними властями. Возможно, обсуждение законопроекта завершится после июньских выборов в местные органы власти. А пока правительство заручилось положительной оценкой поправок специалистами Венецианской комиссии Совета Европы. Поддержку законопроекта в конце прошлого года выступили также аккредитованные в Грузии послы западных стран. Однако все это вряд ли заставит противников поправок изменить свою точку зрения, говорит представитель Грузинского института по европейским ценностям Маму Кашгенти, поскольку оценки или рекомендации экспертов не означают их обязательного выполнения.
Мы можем задать вопрос так: как нам признать независимость Абхазии? Они нам дадут правовой ответ. Это не значит, что они от нас этого требуют, это не значит, что они это поддерживают.
Говорит бывший спецпредставитель Грузии в Совете Европы Маму Кашгенти. Он уверен, что оппозиция продолжит делать все возможное, чтобы поправки в закон об оккупированных территориях остались только на бумаге. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия продолжен рассматривать пакет из 20 законопроектов, которые он не успел рассмотреть вчера. Сегодня парламентарии решали имущественные вопросы, и это было весьма шумное обсуждение, рассказывает Виталий Шария.
Сегодня в абхазском парламенте завершилось рассмотрение вопросов повестки дня, начатого вчера заседания сессии. Два обсужденных проекта постановления касались дачи согласия кабинету министров Абхазии на перевод из категории в категорию участков земли в селе Удза Гагрского района размером в гектар и полтора гектара, а также предоставление последнего для строительства санаторно-курортного комплекса. За первое постановление проголосовали большинством голосов. А что касается второго, то рассмотрение его отложили. В ходе обсуждения депутат Даур Аржба напомнил, что он уже давно заявил, он не будет голосовать за подобные дачи согласия до тех пор, пока в стране не будет принят закон о приватизации, то есть соответствующие правила игры. Продолжая его мысль, депутат Аслан Кобахия сказал:
«Я не такой категоричный, как Даур Дюкович, но я когда-нибудь проверю, не просто что у кого-то что-то отнять. А не занимаемся ли мы самообманом? Давайте, вот эти постановления, вот эти наши решения, раздача земель, она приводит к подъему экономики страны. Вот, понимаете, мы раздаем земли, за которые жители отдали тысячи людей».
Обсуждение той же темы и в гораздо более бурной форме было продолжено после перерыва во время рассмотрения пункта повестки дня «Разное». На этот раз в обсуждении принял участие председатель Госкомитета по госимуществу и приватизации Константин Кация. Кто-то из депутатов заявил, что почти все приватизированные объекты, например, Сухумская гостиница «Абхазия», так и стоят многие годы без движения. Константин Кация возразил, а гостиница «Интер Сухум», в которой даже прошел чемпионат мира по домино, а пансионат «Скала», «Арица», сыр-бор же на заседании разгорелся вокруг «Дон Табака». Точнее, это российское акционерное общество нигде в поступивших на обсуждение документах не фигурировало. Но, как явствовало из выступления ряда депутатов, оно на протяжении многих послевоенных лет нелегально использовало помещение бывшего пионерлагеря в приграничном поселке Центр под оздоровительную базу. Года полтора назад в парламент поступили документы на приватизацию объекта «Дон Табаком» за 20 миллионов рублей. Но это вызвало активное противодействие уже на стадии рассмотрения в парламентском комитете, и президент отозвал данный законопроект. И вот сейчас он вдруг поступил на рассмотрение парламента. Согласно новому варианту, никакая цена за объект уже не фигурирует. Предусматривается проведение аукциона, только если это таковой не состоится, прямая продажа. В отсутствие представителя президента Дмитрия Шамба законопроект вчера на рассмотрение внес депутат Вагаршак Косян, избиравшийся от Сандрипша. Но сегодня докладчиком о нем был Дмитрий Шамба. Такое скоропостижное включение вопроса в повестку дня вызвало возмущение у оппозиционных депутатов. Как сказал Заур Ашба,
кто нам мешал его вот не таким методом, я, может, использую как бы риторику одного из украинских депутатов, которые попытались партизанским путем таким войти в Донецкую область. Что за партизанские ходы непонятные?
Страсти по этому вопросу кипели не менее 2 часов. Когда же на голосование был поставлен законопроект, предложенный президентом, за оказалось 19, против 8, воздержался 1. И законопроект был принят. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
И мы остаемся в Сухуми, где наш корреспондент Анаит Гагарян подготовила обзор абхазской прессы.
«Нужная газета» публикует статью, посвященную сложившейся критической ситуации в банковской сфере Абхазии. Данный вопрос обсуждался в парламенте 2 апреля. Критика, довольно много звучащая в адрес народных избранников, в прежние годы и усилившаяся в последнее время, имеет под собой серьезные основания. Прежде всего, за отсутствие парламентского контроля за деятельностью Национального банка страны. Ведь существует такой контроль не только в тексте закона, но и в реальной жизни, возможно, банковский кризис и не случился бы, пишет автор статьи Аслан Адлиба. Депутаты поддержали проект постановления, подготовленный комитетом. Согласно проекту постановления, с момента его принятия должен быть введен мораторий на ряд решений Национального банка Абхазии, касающихся запрета на введение кредитными организациями некоторых операций, кредитования физических и юридических лиц и пролонгация ранее заключенных договоров, банковского вклада. В ответ на инициативу депутатов глава Национального банка Иларион Аргун разразился возмущенным письмом, в финальной части которого даже пригрозил не выполнять постановление в случае его принятия парламентом. «Нужная газета» уточняет, что, по мнению многих специалистов, Иларион Аргун – главный архитектор той кризисной ситуации, в которой сегодня пребывает банковская система Абхазии. За годы его руководства количество коммерческих банков в стране сократилось с 15 до 9, из которых по итогам 2013 года 6 оказались в убытках. Между тем, в 2006 годах банки были наиболее динамично развивающимся сектором экономики. Народ живет сам по себе, а власть витает в империях, откуда мы, видимо, окажемся с призрачными тенями, которым не нужен ни порядок, ни законность, ни дешевые кредиты для малого бизнеса и так далее, размышляет на страницах газеты «Чегемская правда» журналист Надежда Венедиктова. Она считает, что теперь у президента новая фишка. «Я никому ничего не обещал». Журналист цитирует предвыборное заявление Александра Анквап. «Построение правого, экономически развитого, социально ориентированного, одним словом, полноценного государства остается для нас главнейшей итоговой целью. Путь к ней сложен, он требует мобилизации всех сил и средств, четких, продуманных, решительных, иногда непопулярных, но всегда ответственных действий и, безусловно, общественной консолидации как залога успешности большой совместной работы». Она напоминает, что прошло 2,5 года, но где мобилизация всех сил, ответственные действия и общественная консолидация? Президент занимается стройкой, народ тихо выживает, покупательная способность падает, беспредел на дорогах продолжается, перспективы туманны, вместо развития ползучая с вымученной улыбкой стагнация, считает Надежда Венедиктова. Информационное агентство «Авснепресс» сообщает, что вице-премьер Александр Страничкин провел совещание с руководством Сухума по вопросам подготовки к курортному сезону. Председатель Государственного комитета по курортам и туризму Тенгиз Лакербай сказал, что сегодня есть опасения, что желающие отдохнуть отдохнуть на море, поедут в Крым. В России намерены направить основной поток туристов именно туда. Но для многих Абхазия остается привлекательной страной отдыха. Создается здоровая конкуренция. Мы же сегодня во главу угла ставим безопасность туристов, сказал Тенгиз Лакербай. Он настаивает на необходимости установки камер видеонаблюдения в местах скопления людей, в первую очередь на набережной рынке. Однако, по словам начальника управления внутренних дел столицы Мурманагиги, необходимых для этого денег нет. Но в летний период в городе, в том числе на набережной, проводится патрулирование, сообщил начальник милиции. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:29. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Апелляционный суд оправдал Бача Ахалая по делу о 7 спецназовцах, а также оставил в силе оправдательный приговор в отношении обвиняемых вместе с ними. По информации портала «Грузия онлайн», дело касается периода работы Бача Ахалая министром внутренних дел. Он вместе с 7 обвиняемыми обвинялись в пытках и бесчеловечном обращении с 7 солдатами отряда спецназначения. Защита Ахалая утверждала, что вышеуказанные солдаты проходили специальный курс подготовки рейнджеров. 31 октября 2013 года Тбилисский городской суд признал Бача Ахалая и обвиняемых вместе с ними лиц невиновными по делу о 7 спецназовцах, а прокуратура обжаловала решение суда первой инстанции в апелляционном суде. Следует отметить, что, несмотря на решение апелляционного суда, Бача Ахалая находился в заключении, так как был осужден на 5 лет за превышение полномочий во время тюремного бунта в 2006 году, когда возглавлял департамент по исполнению наказаний. Новым главой администрации Лениногорского района самопровозглашенной Республики Южная Осетия назначен Алексей Босиков, сообщили информагентству РЭС в пресс-службе правительства республики. Указ о назначении подписан сегодня, 17 апреля, Леонидом Тибиловым. Прежний руководитель райадминистрации Джемал Джиккаев освобожден от должности указом юго-осетинского лидера от 16 апреля. Государственным унитарным предприятием «Ирдизайн» при администрации столицы самопровозглашенной Республики Южная Осетия проводятся работы по модернизации уличного освещения в Цхинвали. Система городского освещения обновлена уже на 5 улицах города. До конца текущей недели планируется приступить к работам на еще одной улице. На всех светильниках установлены энергосберегающие лампы, что позволит значительно снизить затраты на электроэнергию, рассказал директор предприятия Роман Какуев. Работы, по его словам, проводятся с учетом предложений горожан, которые поступают в администрацию юго-осетинской столицы, передает информагентство РЭС. Представители энергетических ведомств Грузии и Армении подписали сегодня, 17 апреля, в Тбилиси соглашение о строительстве новой ЛЭП, которая свяжет две страны, говорится в сообщении компании «Государственная энергосистема Грузии». В соответствии с договором армянская сторона обеспечит установку дорогостоящего современного высокотехнологичного оборудования, которое увеличит пропускную способность ЛЭП, а грузинская сторона построит 40-километровый участок. Новая ЛЭП заменит уже существующую 400-киловольтную линию электропередачи, передает информагентство «Тренд». Украина и прочие страны программы Евросоюза «Восточное партнерство» не лишены европейской перспективы и имеют возможность подать заявки на вступление в Евросоюз. Об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом сегодня, 17 апреля. По данным информагентства Регнум, в программе «Восточное партнерство» официально участвуют 6 постсоветских стран – Армения, Грузия, Азербайджан, Украина, Белоруссия и Молдавия.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Министерство юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия не признало состоявшимся предвыборный съезд Компартии, проходивший 15 апреля. Поэтому сегодня юго-осетинским коммунистам пришлось собраться во второй раз, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Выяснилось, что в адрес Компартии пришло официальное письмо из Министерства юстиции, в котором были перечислены нарушения, допущенные партией во время проведения съезда. Например, отсутствие мандатной комиссии, которая должна была определить количество делегатов. Минюст также предъявил претензии счетной комиссии партии, которая, по мнению ведомства, подводила итоги голосования за партийный список кандидатов в депутаты бесконтрольно. Съезд, который прошел 15 апреля, знаменовался скандалом. Несколько делегатов выступили против руководства. А согласно результатам голосования, лидер партии Станислав Кочев потерял свое место в начале списка. Оно досталось молодому коммунисту Созыру Джоеву. Именно эти итоги и не утвердил Минюст. Сегодня с утра членов бюро партии вызывал к себе президент Тибилов. По словам коммунистов, он выразил свою обеспокоенность ситуацией и попросил провести новый съезд без эксцессов. По информации одного из партийцев, Георгия Чельдиева, с бузатерами побеседовали какие-то важные люди. Им дали понять, что на сей раз съезд должен пройти в спокойной обстановке. Один из членов бюро партии сказал мне, что на встрече с президентом Станислав Кочев рассказал о телефонном звонке от лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова, который, по его словам, был также обеспокоен брожениями в партийной среде. Российский коллега заявил, что главой юго-осетинской компартии может быть только Кочев. Без инцидентов, тем не менее, сегодня не обошлось. Один из членов партии вошел в зал и, весьма нелицеприятно высказавшись в адрес сторонников Кочева, покинул съезд. С трибуны объявил о своем выходе из партии один из старейших ее членов Сергей Липин. Свой поступок он объяснил так: «Я не вижу, чтобы партия оставалась ленинской, она стала партией одного человека». Выход на сцену постпреда президента Мурата Джоева, неожиданное появление его имени в списке, как раз и вызвало в прошлый раз возмущение в кулуарах съезда. Сегодня был встречен вполне благожелательно. Новоиспеченного кандидата даже наградили аплодисментами. Кто-то доверительно объяснил мне: многие надеются, что его участие в избирательной кампании может добавить голосов в копилку партии. Выяснилось, что членом партии Джоев не является, а в предвыборный список вошел как независимый кандидат. Как и 15 апреля, подведение итогов голосования за предложенные кандидатуры затянулось. Ближе к 6 часам вечера источник Компартии сообщил, что все бюллетени уже подсчитаны, и согласно рейтинговому голосованию на первое место, как и в прошлый раз, вышел молодой коммунист Созыр Джоев, второе досталось преподавателю из Джавы Эльвире Макоевой, третье – директору типографии Мадине Каевой, четвертая позиция – у постпреда Мурата Джоева. Рейтинг популярности Станислава Кочева среди партийцев позволил ему занять всего 6-е место. Мой собеседник сообщил о том, что результаты нового голосования могут быть не приняты бюро партии. Однако делегаты съезда все же рассчитывают на то, что удастся найти общее решение и завтра утром представить в ЦИК окончательный вариант этого списка. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Сегодня Юго-Осетинская партия «Отчизны» тоже провела предвыборный съезд, на котором утвердила предвыборную платформу и список кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики.
Номер первый в списке партии «Отчизна» – ее председатель Вячеслав Габозов, руководитель Госкомитета по делам информации и печати. Номер второй – Альберт Валиев, замначальника управления делами президента, руководитель общественной организации малого и среднего бизнеса «ФАРН», в прошлом депутат парламента третьего созыва. Номер третий – Анатолий Хугаев, член политсовета партии, президент адвокатской палаты республики, первый министр юстиции Южной Осетии. Четвертый – предприниматель Вадим Схавребов. Пятый – финансист Эндрик Джоев. И шестой, исполняющий обязанности министра юстиции Мурат Ванеев. Вот такая команда. По определению Вячеслава Кабозова, приблизительно треть списка кандидатов беспартийные. Подбирались как единомышленники и профессионалы своего дела, с прицелом на то, что и парламент вскоре должен стать профессиональным, говорит Вячеслав Кабозов.
Мы исходили из того, что в парламент должен прийти человек, который представляет, куда он пришел и чем он будет заниматься. А не то просто там хороший парень. Хороший парень — это не профессия. То есть профессионализм парламента для нас это очень важно. важная вещь. Потому что полулюбительщина, она нам обходится очень дорого, чрезвычайно дорого.
Вячеслав Габозов говорит, что партия «Отчизна» не позиционирует себя ни как пропрезидентская, ни как оппозиционная. Да в этом и нет особого смысла. Своей главной задачей в парламенте кандидаты от партии «Отчизна» видят в том, чтобы предложить республике определенный план преобразований, своеобразную дорожную карту государственно-правовых реформ, которые так необходимы сегодня Южной Осетии. По словам Габозова, это потребует и расширения полномочий парламента, и создания системы сдержек противовесов между различными ветвями власти, которая не позволила бы ни одной ветви подминать под себя другие, превращая их в пустую формальность, говорит Вячеслав Габозов.
Истоки бед не в том, что выбирают там плохого президента, назначают плохого председателя правительства и так далее. Истоки тех бед именно вот в институциональном тупике. Вот этой системе, которая у нас сохранилась как реликт со времен войны, которая была изначально настроена на жесткий авторитаризм. И в этих условиях худо-бедно как-то функционировало. Но сегодня уже времена изменились. Эта система буксует все сильнее и сильнее. Она просто не настроена на боль. Значит, и надо реформировать государственную систему управления. В первую очередь надо начать разрабатывать новую конституцию республики, которая больше соответствует сегодняшним реалиям.
Вот. Иными словами, проблема в том, что законодательство сильно отстает от жизни. Этот разрыв между правом необходимым и правом существующим на сегодняшний день тормозит развитие республики. А значит, нужны новые правовые нормы, которые должны регламентировать эти новые отношения в обществе и государстве. То есть, по сути, нужен новый договор между обществом и государством. По мнению Вячеслава Габозова, эти преобразования сегодня важнее, чем драчки между оппозицией и властью по предметам весьма сомнительного свойства. Он надеется, что избиратель согласится с этим мнением партии «Отчизна». Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Тем временем юго-осетинские политические партии завершили формирование партийных списков. Из 15 партий в парламентских выборах будут участвовать только 10. Единство коммунистическая партия РЮ, Единая Осетия, Новая Осетия и Единство народа считаются фаворитами. Несколько партий новичков «Справедливости и достоинства» Аланы решили не участвовать в выборах. Власти, пытаясь заручиться поддержкой политических партий, приступили к заключению ситуативных союзов. С подробностями Жанна Тарханова.
Подготовка к парламентским выборам шестого созыва проходит в условиях острого кризиса исполнительной власти на фоне роста протестных настроений и апатии в обществе. Правительство, отправленное в отставку 4 месяца назад, до сих пор до конца не сформировано. После назначения Дементия Кулумбекова премьером в должностях утверждены лишь несколько министров. Большинство же остаются с приставкой «исполняющие обязанности». Этот фактор – источник нестабильности. Идея формирования правительства народного единства, с которой Леонид Тибилов ровно 2 года назад пришел на пост президента, с треском провалилась. Собрать команду единомышленников не удалось. Говорить о национальном единстве и вовсе не приходится. В республике нет дееспособного правительства. Усилиями российских кураторов удалось обеспечить внешнее управление органами юго-осетинской исполнительной власти. Такого мнения придерживаются мои знакомые политики, депутаты и лидеры политических партий, согласившиеся поделиться своим видением ситуации на условиях анонимности. Ставка на 5 политических партий, смотрины которых недавно прошли в Москве, аналогичная попытка Кремля скорректировать политическую ситуацию. Россия заинтересована в стабильности в признанной ею республике, а главе Южной Осетии необходимо к тому же усилить и личный политический капитал к 2017 году. Как известно, партии, с которыми в той или иной степени связывали фигуру действующего президента Нхас и Аланы и другие квазипартии, ведущими политическими силами еще не стали. Более того, Аланы накануне сделали заявление об отказе от участия в выборах, а от некоторых сторонников Леонид Харитонович дистанцировался сам. Отсюда и трения в его окружении, породившие межведомственные войны и ситуативные союзы. Например, часть чиновников администрации под руководством Бориса Чочеева ведут кадровую войну с главами силовых ведомств, руководителем службы внешней разведки Сусланом Гатикоевым и министром внутренних дел Ахсаром Лавоевым. Однако отсутствие своей партии вовсе не лишает президента возможности укомплектовать парламент надежными людьми, растасовав преданных ему чиновников по спискам ведущей партийной пятерки. Как рассказали мне источники, у окружения президента есть гарантии усесться в депутатские кресла, независимо от партийной принадлежности, несмотря на то, что попытка ввести Чочеева в парламент через партию «Единство права» провалилась, имея еще одной влиятельной фигуры из окружения президента, представителя президента постконфликтного урегулирования Мурата Джоева, появилась в списке Компартии. Источник утверждает, что накануне Борис Чочев срочно вылетел в Москву, чтобы согласовать кандидатуру Джоева на пост спикера. Учитывая конфликт интересов различных теневых игроков, Тибилову нужно максимально рассредоточить свой кадровый резерв в органах исполнительной и законодательной власти. Поэтому сейчас происходит ротация. Чиновники переводятся в политические партии, а несколько партийцев в исполнительную власть. Помимо введения в партийный список коммунистов дипломата Мурата Джоева, одним из элементов сегодняшней подковерной игры можно назвать попытку родственника президента, замглавы редактора газеты «Южная Осетия» Инала Тибилова оспорить лидерство коммунистов Станислава Кочеева. В президентском кадровом резерве числится еще бывший шеф КГБ Рио, до недавнего времени представлявший интересы Тибилова в парламенте, Артик Валиев и глава комитета спорта, молодежной политики и туризма Сергей Зесеев. Также в президентской обойме сошедший с дистанции парламентской гонки лидер партии «Мир, труд, развитие» Хох Гаглойте, разразившийся недавно откровениями о неизбежности использования административного ресурса и допущения ЦИКом массовых фальсификаций. С Гаглойте, предложившим сотрудничество партии «Единство народа», по неофициальной информации отказался сотрудничать Владимир Килихсаев. Несмотря на то, что самостоятельной политической силой партия Гаглойте еще не стала, его, пусть и небольшой опыт работы в области постконфликтном урегулировании, могут использовать во внешнеполитической деятельности. По неофициальной информации, кандидатуру Гаглойте рассматривают на место главы МИД вместо Давида Санакоева, шансы которого занять одну из ключевых позиций в парламенте довольно высоки. Опасаясь повторения событий 2011 года, Москва пытается предотвратить политический кризис, работая и с остальными политическими силами. Но, по мнению моих собеседников, предпосылки для обострения внутриполитической ситуации становятся все более очевидными. Собственно, кризис власти в республике давно наступил. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в закон о предотвращении всех форм дискриминации. Документ, инициированный правительством Грузии, вызвал у депутатов немало вопросов, но в результате был поддержан единогласно. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
С тем, что в антидискриминационное законодательство необходимо вносить изменения, не спорит ни один депутат. Неправительственный сектор также обеими руками за то, чтобы права различных меньшинств в Грузии были максимально защищены. Однако проект поправок, представленный правительством Грузии, хорош на бумаге, но вряд ли окажется эффективным на деле. Это мнение объединяет многих парламентариев как от оппозиции, так и от правящей коалиции. Депутат от грузинской мечты Тамар Кордзая, выступая на сегодняшнем пленарном заседании, отметила значимость самого факта принятия поправок.
В начале осуществления реформы в правовой сфере всегда говорится о том, что закон не будет отражать конкретных механизмов защиты прав человека. Несмотря на это, мы делаем очень важный шаг вперед тем, что признаем существование проблемы дискриминации в стране и начинаем с ней бороться. Но в дальнейшем, надеюсь, мы позаботимся об усовершенствовании этого закона и создадим реальные механизмы защиты прав меньшинств.
Как правило, критично относящийся ко всем инициативам правительства депутат от нацдвижения Чиора Тактакишвили приветствовала принятие поправок в закон о предотвращении всех форм дискриминации. Тем не менее, Тактакишвили выразила сожаление, что докладчик, парламентский секретарь правительства Шалва Тадумадзе, проигнорировал рекомендации более 30 неправительственных организаций. Они ратовали за принятие проекта в первоначальном виде, в котором предлагалось создание отдельного института, инспектора по защите равноправия, который мог бы налагать на нарушителей денежные штрафы. Чиора Тактакишвили призвала законодателей направить проект в его окончательном виде на рассмотрение европейским экспертам.
Неправительственные организации, как и лично я, считают, что в законопроекте есть несколько пунктов, которые не только не представляют никакой правовой ценности для меньшинств, но, напротив, могут дать повод для его интерпретации в пользу доминирующих групп. По этому проекту необходимо пройти экспертизу специалистов из ЕС на соответствие европейской Европейской конвенции против расизма и нетерпимости.
Многие политики и представители духовенства в антидискриминационном законодательстве усмотрели пособничество гомосексуализму. Протоиерей Давид Исакадзе, приглашенный вчера на обсуждение проекта в парламентский комитет по правам человека, даже пригрозил депутатам анафемой. Негоже, мол, на законодательном уровне защищать права сексуальных меньшинств. Между тем, 17 мая, в Международный день защиты прав представителей ЛГБТ, в Тбилиси некие Бекет Хададзе и Мака Нюкулашвили планируют провести шествие с фотоматериалами, якобы свидетельствующими о регулярных фактах нарушения гомосексуалистами православных принципов. В свою очередь, главный инициатор прошлогодней акции против гомофобии НПО по защите прав сексуальных меньшинств и Дентоба в этом году, напротив, во избежание провокаций, не планирует никаких акций. Более того, офис Дентобы в этот день будет закрыт. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии 1 апреля начался возврат подоходного налога физическим лицам, чей годовой доход в прошлом году не превысил 6 тысяч лари. Такие граждане имеют право получить от государства сумму до 360 лари. Эта схема возврата действует первый год, и многие эксперты относятся к этому нововведению правительства весьма критически. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
По данным службы доходов, правом на возврат средств из бюджета за две недели апреля уже воспользовались примерно 300 тысяч граждан, чьи доходы в прошлом году были ниже установленного для получения льготы максимума. По подсчетам чиновников, всего таких граждан около 600 тысяч. Однако некоторые эксперты выражают опасения, что желающих на получение бюджетных средств окажется значительно больше, и это приведет к перерасходу бюджетных средств. Так считает председатель Ассоциации молодых экономистов Георгий Циминтия. По его словам, своим поспешным решением власти создали налоговую лазейку, которой могут воспользоваться немало людей.
Своим решением власти создали риск заключения неофициальных сделок между работодателями и наемным персоналом. Например, если зарплата работника составляет 1000 лари, то он не имеет права на льготу, но работодатель может фиктивно оформить его родственника и выплачивать каждому по 500 лари. Этим шагом он косвенно повысит работнику зарплату в год на 720 лари. Такую сделку практически невозможно выявить.
Заключил Георгий Циминтия. Руководитель Центра экономического развития Грузии Роман Гуцеридзе считает возврат средств из бюджета технически сложной процедурой, ведущей к разрастанию бюрократии и трате бюджетных средств. Кроме того, эксперт считает, что введение этого механизма пагубно влияет на и без того хромающую налоговую дисциплину грузинских налогоплательщиков.
Это является определенным стимулом для сокрытия налогов. У предпринимателя появляется соблазн сделать стандартный оклад в 500 лари, чтобы переложить налог на плечи государства. Если же зарплата работника составляет 600 лари, то ее легко доплатить в конверте, что возвращает нас к былым временам. Налоговая система должна быть максимально простой и прозрачной. Она не терпит сложных схем.
По мнению Романа Гуцеридзе, выходом из сложившейся ситуации стало бы создание системы учета малоимущих граждан, и только затем на ее основе можно реализовывать программу целевой помощи. Экономический эксперт Гоча Тутпиридзе, в свою очередь, полагает, что схема возврата подоходного налога является временной, и правительство будет вынуждено ее пересмотреть.
У нас неправильная система налогообложения. Граждане платят в бюджет 20%, а корпорации 15% от прибыли. Вы нигде в мире не найдете подобного. Правительство планировало снизить подоходный налог до 15%, но, видимо, решило избрать вот такой промежуточный вариант.
Судя по всему, опасения, высказанные экспертами, разделяют и службы доходов. По словам ее руководителя Хаты Мойсрапишвили, запланировано вернуть гражданам 160 миллионов лари. Однако специалисты службы готовятся пересмотреть эту сумму. Ведь до окончания срока заполнения декларации 30 сентября еще далеко. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И последняя рубрика нашей программы – «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Словакии, через которую проходит почти половина экспорта российского газа в Европу, в минувший вторник начались очередные переговоры об организации реверсных поставок на Украину. В тот же день немецкая энергетическая компания RWE объявила о возобновлении таких поставок газа с территории Польши, приостановленных осенью прошлого года. Подписание украинско-словацкого меморандума запланировано на 28 апреля, пока каждая сторона предлагает собственную схему реверсных потоков. Сергей Сенинский.
В общем объеме возобновляемых реверсных поставок на Украину с территории Польши примерно равными долями будет представлен газ из России, Норвегии и стран Европейского Союза, отмечается в сообщении немецкой компании РВЕ, а их стоимость будет определяться исходя из оптовых цен на европейском рынке и тарифов на транспортировку. Со своей стороны польский газотранспортный оператор, компания «Газсистем», отметила, что объемы прежних реверсных поставок составляли около 1,5 миллиардов кубометров в год. Это 5% потребностей Украины в импортном газе или 3% общего его потребления в стране. Из Варшавы независимый польский эксперт по энергетическим рынкам Анджей Шченсняк.
Поставки газа из Европы на Украину начались еще в конце 2012 года в соответствии с контрактом, заключенным украинской компанией «Нафтогаз» с немецкой РВЕ. Они продолжались до осени 2013 года. Речь идет об относительно небольших объемах, порядка 1 миллиарда кубометров, но это был газ значительно более дешевый, чем российский. То есть в украинскую систему попадал газ, ранее импортированный в Европу из России. Такая же схема применяется и в Венгрии, но там речь может идти о больших объемах – 4 или даже 5 миллиардах кубометров в год.
Судя по предварительным заявлениям правительства Венгрии, реверсные поставки газа из их страны на Украину могут составить примерно 3,5 миллиарда кубометров в год. В этом случае общий объем поставок из Польши и Венгрии не превысит 5 миллиардов кубометров, то есть 16% потребностей Украины в импортном газе, тогда как поставки из Словакии, обсуждаемые на начавшихся здесь переговорах, уже нынешней осенью могут составить 3 миллиарда кубометров в год, а с весны будущего года более 9 миллиардов. Из Украины в Словакию проложены 5 линий газопроводов. Из них активно используются 4, причем эти мощности более чем на 90% зарезервированы «Газпромом» для поставок в Европу на ближайшие 15 лет. Но реально он использует сегодня менее половины зарезервированных мощностей, отмечает исполнительный директор консалтинговой компании East European Gas Analysis в США Михаил Корчемкин.
Словацкий контракт, подписанной компанией «Евстрим» и «Газпромом», он очень выгоден словацкой стороне, и понятно, почему словаки им дорожат. Контракт гарантирует оплату на протяжении многих лет до 2029 года, даже если «Газпром» не будет поставлять никакого газа по газопроводам.
В этом контексте, видимо, Братислава и предлагает задействовать для реверсных поставок на восток неиспользуемый ныне газопровод от словацкого городка Вожане до газохранилища возле украинского Ужгорода. Для реализации такого плана необходимо построить лишь небольшое ответвление на словацкой стороне от магистрального газопровода до предлагаемого к реверсному использованию. Украинская сторона, судя по сообщениям с переговоров, полагает, что его мощности будет явно недостаточно и предлагает свой вариант. Он исходит из того, что отвод от одного из 4 магистральных газопроводов, начинаясь на словацкой территории, возвращался бы в тот же газопровод, но уже на украинской стороне. Михаил Корчев.
Построить то, что называется в профессиональном языке лупингом, то есть небольшой параллельный газопровод для подачи газа из Словакии в обратном направлении. Закольцовка – это такая логичная схема реверсных поставок, которая требует минимальных вложений. Действительно, там речь идет о полукилометровом газопроводе, ну и соответствующие врезки. Главное, чтобы российский газ физически проходил через, ну, грубо говоря, газовый счетчик на словацкой стороне границы. А потом он возвращается и крутит этот счетчик бесконечно. Соответствующий объем Украина будет отбирать в любом месте своей газотранспортной системы, начиная там от российской границы и до западной границы с Евросоюзом.
Словакия со своей стороны опасается, что подобная схема может так или иначе нарушить условия ее действующего контракта с «Газпромом». Но при любой договоренности реальные поставки могут начаться в этом году не раньше осени, когда цены на европейском рынке газа в преддверии зимы традиционно повышаются. Независимый польский эксперт Андрей. Андрей Шчансняк.
Главным фактором таких поставок является цена. В ситуации, как в середине прошлого года, когда цена российского газа составляла около 420 долларов за 1000 кубометров и сразу на несколько десятков долларов превышала тогдашние биржевые цены в Европе, импорт Украиной газа с Запада окупался. Но когда осенью, с приближением зимы, европейские цены резко выросли, такие поставки немедленно прекратились. Сегодня, если иметь в виду заявленную Москвой цену для Украины почти в 490 долларов, реверсные поставки тем более окупятся. Ведь в Европе цены снижаются и составляют ныне примерно 350 долларов. Разница существенная. Вопрос в том, насколько сама Украина в состоянии оплачивать этот газ.
Реверсные поставки отнюдь не благотворительность, это прибыльный бизнес, поясняет Михаил Корчемкин, директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis.
Понятно, что в этих схемах весь выигрыш достается не одной Украине, какую-то часть прибыли получает и продавец. И у продавца, в общем-то, выгода двойная. Во-первых, продавец, какая-то европейская компания, имеет часть маржи, вот, разницы между ценами, плюс украинский реверс помогает этой компании выполнить условия take or pay, или бери или плати, согласно которому европейцы должны гарантированно закупать какие-то минимальные объемы. И украинский реверс в этом получается им подспорьем.
Словацко-украинские переговоры о реверсных поставках газа, открывшиеся во вторник в словацком приграничном городке Вельки Капушаны, продолжаются. Подписание итогового их меморандума пока запланировано на 28 апреля.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.